Вашему сиятельству известно, что таких почиваний не чинят шляхтичу в нашей Европе. Ваше сиятельство может быть обнадежено, что я буду иметь всегда к вам весь респект и все почитание, должное вашему характеру». Но обнадеживания опоздали. Петр по письму Апраксина велел поручить академию одному Матвееву. «Мы видели, что обучение медицине началось при учреждении Московского госпиталя. В мае 1719 года велено было отослать 30 учеников к доктору Блументросту для изучения медицины. Отсылка молодых людей за границу для науки продолжалась безостановочно. В январе 1715 года Петр писал Конану Зотову: «Ехать во Францию, в порты морские, а наипаче, где главный флот их, и там будет возможно и вольно жить, и присматривать волонтирам, то быть волонтиром будет же невозможно, то принять какую службу. Все, что по флоту надлежит на море и в портах сыскать книги, также чего нет в книгах, то от обычая чинят, то пополнить и все перевесть на славянский язык нашим штилем, токмо храня то, чтобы дела не проронить и за штилем их не гнаться. Суворова и Туволкова отправить в Мардик, где новый канал делают, также и на тот канал, который из океана в Медитеранское море проведен, и в прочие места, где делают каналы, доки, гавани, и старые починивают и чистят, чтобы они могли присмотреться к машинам и прочему, и могли тех фабрик учиться». Мы видели, что в 1716 году были отправлены в Кёнигсберг молодые подьячие для того, чтобы по возвращении служить в коллегиях. За границу не всегда давали русским людям возможность учиться. Царский резидент при английском дворе Федор Веселовский писал Петру в сентябре 1718 года: «Об ученике Третьякове я у короля английского домогался, дабы он ему повелено было учиться пушечному литью. И хотя его королевское величество изволил мне того часу позволение свое дать и указ с комиссаром артиллерийским послать, однако ж они тому не последовали под претекстом, что его королевское позволение не сходно с правами здешнего государства. Не за одну западную границу отправлялись русские люди учиться. Ведя упорную борьбу у Балтийского моря, Петр не спускал глаз с востока и в январе 1716 года дал указ: на Москве из латинских школ выбрать из учеников Робиат добрых молодых 5 человек, таких, которые бы по меньшей мере грамматику выучили, для посылки в Персиду при посланнике господине Волынском для учения языкам турецкому, арабскому и персидскому». Типография работала. Справщик Федор Поликарпов в 1718 году бил челом: «Работаю я в книжном правлении и в управлении всего печатного двора 17 лет и приплодил казны с 50 тысяч рублев. Еще сверх учрежденного дела, за десятилетние гражданских книг правления, в которых я один всегда труждаюсь, также и за переводы разных книг, как и ныне, новоприведенная трудная книга география свидетельствует, я не взыскан». В описываемое время мы видим особенные заботы об отечественной истории. В 1713 году в Петербурге издана была книга Марсова или «Воинских дел от войск Царского Величества Российских во взятии преславных фортификаций и разных местах храбрых баталий, учиненных над войсками Его Королевского Величества Свейского». В следующем году напечатан гражданскими буквами уже известный нам синопсис или сокращенная история, собранная от разных авторов. В 1717 году издано было составленное под канцлером Шафировым «Рассуждение, какие законные причины Его Царское Величество Петр I к начатию войны против короля Карла XII Шведского 1700 году имел, и кто из сих обоих патентатов во время сей пребывающей войны более умеренности и склонности к примирению показывал, и кто в продолжении он и столь великим разлитием крови христианской и разорением многих земель виновен, и с которой воюющей страны та война по правилам христианских и политичных народов более ведена. В Все без пристрастия, фундаментально. Из древних и новых актов и трактатов, так уж и из записок о воинских операциях описано с надлежащей умеренностью и истиной. Цель книги видна из следующих строк, внесенных в рассуждение самим Петром. «Понеже всякая война в настоящее время не может сладости приносить, но тягость, того ради многие сей тягости негодуют, одни для незнания, другие по прелестным словам ненавистников, зря отечество наше возвышаемо Богом, третий, понеже тунеядцы ныне не вышней степени суть, то есть тунеядцам теперь плохо». И тою для против онных ответствую, против вторых. Понеже зависть, не весть почитати полезное, а злоба ничем утолитися может. Третьим же, яко ответа недостойным, им же святой апостол и ясти воспрещает. И яко корень всем злым праздность есть, того ради не умножая конным рассуждения, обращаюсь к первым, и же доброй совести суть, но точью неведения ради негодуют. Того ради сие им объявляю. Перво надлежит нам взять слово святого Никодима, в Евангелии сущее, к негодующим на Христа же дам реченное. Егда закон наш судит человеку, аще не слышит от него прежде и разумеет, что творит, так и нам надлежит прежде ведать и рассуждать. И аще бы из сих негодователей желал со мною прение иметь, мню не вяще б двух слов вопрошал. Первое, для чего сия война начата. Второе, для чего так долго продолжается. Лучше бы мириться, хотя и с великою уступкою. На второе пространно ответствую. Продолжение сия войны не от нас, но от неприятеля, как явно является из посылок к шведам не точью, когда они в силе были, но и в крайнем силы их разрушения под Полтавою. Отвещал бы негодующий, что неприятель для того не мирится, что много у него взято, и не хочет уступить. А когда б отдали, то был мир, понеже и без того, прежде жили и с ними ж войны бывали, и брав городы отдавали. Для чего ныне не так? Ответствую, прежние времена не суть равны нынешним, ибо шведы тогда не так о нас рассуждали и за слепых имели, как о том славный историк Пуффендорф пишет. Так уж последую ему граф Штейнбек писал королю своему по победе у Нарвы, дабы не продолжал войны долго и тем бы не обучил россиян, а чего великую опасность являл, из чего довольно мощно ведать, что ныне так невозможно делать, как прежде. Того ради рассуди, кое была всегдашняя злоба сих соседей еще при начатии рощения российской славы и введения добрых порядков. Каково ж ныне, когда Господь Бог так прославил, что он, и от которых, почитай, вся Европа опасалась, ныне от нас побеждены суть. И могу сказать, что никого так не боятся, как нас, за что Господу сил да будет выну хвала». Нам же помощью его в таковую высокую степень вошедшим негодователи скучать подобает, но терпеливо понести и трудолюбие искать, и с его же помощью доброго и безопасного конца сея войны. По мысли, когда отдачу на сем крае моря, допустим, так злобного соседа, паки внутрь себя, то какого добра впредь ожидать имеем? И не посмеется ли весь свет, что, претерпя уже 19-й год и получа такие славы, паче же без упаства, паки подвержим себя всегдашнему бедству и вечному стыду без всякой нужды. Но хотя б славу, честь и прибыток уничтожа, учинить мир и допустить паки так близко сего соседа, как пред тем был, то какой покой обрящим». Воистину непокойно бедство, ибо уже довольно видеть из вышеписанных мощно, что когда у нас и на уме ничего не было, какие промыслы и злохитрые коварства онны имели. Ныне же исполни то все, чего онны опасались, и так глубоко досадя паки себя обнажим, то подумай, оставят ли они нас в покое, дабы всегда могли нас бояться. Воистину никако». Но будут искать того, чтобы так нас разорить, чтобы век впредь не в состоянии были какие знатные дела чинить, и не только чтобы им нас бояться, но всегда б так над нами быть, дабы никогда не смели ничего против их учинить, и так оба мы сами себе враги и разорители были». Шафиров же в описываемое время написал «Дедикацию» или «Приношение царевичу Петру Петровичу о премудрых, храбрых и великодушных делах Его Величества Государя Петра I». В этой «Дедикации» автор говорит: «Истину реку, что не обрящется не токмо в нынешних нашей памяти веках, но ниже в гисториях прежних веков Его Величеству равного, в котором бы едином толико монарху надлежащих добродетелей собрано было, и который бы не во многие лета в своем государстве толь многие славные дела не токмо начал, но и от большей части в действо произвел, и народ свой, который в таких делах до его государствования отчасти мало, отчасти же и ничего не был искусен, не токмо обучил, но и прославил, и так орещи весьма в иное состояние, обыкновение и обхождение внутрь, и почтение и знатность вне государства привел. Так что хотя пред несколько десять лет и о российском народе и государстве, так и в других европейских государствах рассуждали и писали, как о индейских, персидских и других народах, которые с Европою, кроме некоторого купечества, никакого сношения не имеют, так и об онных не токмо, ни в каких европейских делах, до войны и миру принадлежащих, никакой рефлексии и рассуждения не имели, но и в число европейских народов мало причитали. Так ныне никакое дело ниже в отдаленных краях европейских не чинится, которым б или о его царского величества приязни и союзе не старались, или осторожности и опасности в противности от онного себе не имели. И что удивительнее всего, что все эти великие дела, помянутое его величество начал и даже до сего времени произвел токмо единым своим от Бога дарованным талантом, охотно, высоким разумом и неусыпными трудами и старанием, безо всякой науки или к тому же понуждения и от кого-либо побуждения. Описав подвиги и учреждения Петровы, Шафиров говорит: «И как может мое слабое и неискусное перо то описать и по достоинству прославить, чтобы и славному, в краснословцах Цицерону и премудрому философих Аристотелю, и великому в политиках Корнелию Тациту, и славным историкам Квинту Курцию и Титу Ливию не без трудности учинить возможно было. О, счастлива и благополучна еси Россия, имея такого преславного монарха, и должна еси призывать и Вышнего, да приумножить дни живота его преизобильно, даже и до лет Несторовых, дабы за его премудрым государствованием все сии от его величества начатые и учрежденные дела укоренились и доброе основание получить могли, а наипаче дабы вы, о всемилостивейший, пресветлейший государь-царевич, яко надежда пред будущих России благополучий, аки орличище от орла престарело и высокопарящее, обучитесь могли в солнце смотрете, то и славным делам его от него и прикладу его обучитесь, и потом подражате. Имеем на Всевышнего Бога надежду, что подаст к тому свое благословение, ибо не туне он, ваше высочество, к наследствию таких великих и пространных государств определил. Ни един монарх от высочайшей фамилии вашей не был на престоле, который бы и коего плода к пользе государственной не принес. Царь Михаил Федорович уже к самой погибели приведенное государство восставил. Алексей Михайлович возобновил славу российского государства добрым учреждением воинским, ибо многие было регулярные полки по чужестранному обычаю учредил, и он ими купно с другими нерегулярными войски своими отмстил тогда клятвенным неприятелям российским, полякам и Литве, и возвратил наследные предков своих от России отторгнутые провинции. Царь Федор Алексеевич, хотя и весьма слабой комплексии и худого здравия был, однако ж славы родителя своего и попечения о пользе государства не упустил. Но елико силы его и здравие, и краткость времени допустили. Во введении лучших из чужестранными народы сходных обыкностей, во учреждении некоторых изрядных зданий и в примене древней неудобной одежды рачение свое о государственной пользе показал. Петр знал историю лучше Шафирова и потому здесь приписал своею рукою о царе Феодоре. Паче же зело жестокое и вредительное обычай в разрядных случаях, местничество, который, как закон почитали, применил. Возможность для людей, слывших знающими, забыть или не знать, что царь Федор Алексеевич уничтожил местничество, должна была побуждать Петра заботиться о доставлении русским людям средств знать свою историю. В 1716 году Мусин Пушкин писал Поликарпову: «История твоя и лексикон, хотя и не очень благоугодны были, но через старание и прошение мое ныне царское величество изволил приказать за онные твои труды выдать тебе с печатного двора 200 рублев. Да исправляй немедленно посланную прежде к вам книжку «Географию».» Поликарпов не умел как следует исполнить свои задачи, и Петр обратился к другому средству. В январе 1719 года Головкин писал Макарову: «По его царского величества повелению посылаю краткий летописец или выписку о житии великих князей российских до государствования царя Ивана Васильевича, которое делано по указу его царского величества у нас в канцелярии из книги Большой, Завомой, Степенной, и обретающиеся в той книге многие излишества, которые к сей гистории неприличны, выпущены. Но что надлежит к житию великих князей, то все в ту выписку внесено». В декабре 1720 года Петр велел во всех монастырях, обретающихся в российском государстве, осмотреть и забрать древние жалованные грамоты и другие курьезные письма оригинальные, также книги исторические, рукописные и печатные, какие где потребные, к известию найдутся. Мы видели, что Петр сослался на славного Пуффендорфа. В 1718 году вышло из печати «Введение в историю европейскую через Самуила Пуффендорфия», на немецком языке «сложенное». На русский эта книга была переведена иеромонахом Гавриилом Бужинским с латинского. Для переводчиков описываемого времени был важен вопрос о языке, на который должны были они переводить. Переводить ли на книжный, славяно-церковный или разговорный язык? Петр требовал последнего, но привычка тянула к книжному языку. При решении этого вопроса, разумеется, сильное влияние должен был оказать лексикон, и Мусин Пушкин писал Поликарпову: «Федор Поликарпов, по именному царскому величеству указу присланы от его величества два лексикона, один с латинского на французский язык, другой с латинского на голландский, и велено из оных сделать один лексикон и под латинские речи подвесть словенские слова. Ионные книги посылаю к тебе при сем письме с нарочным, того ради онные лексиконы объяви как отцу Лопатинскому, так и прочим учителям, дабы всем деле приложили чание, понеже сие нужно есть его величеству, за что ты примешь милость и за труд воздаяние немалое, для чего с онными книгами посылаю к тебе и твои лексиконы ради лучшего исправления, а по окончании онного дела с тем же лексиконом сделайте лексикон же из словенского языка на латинский по алфавиту. При сем же посылаю к тебе и географию перевода у твоего, которая за неискусством либо каким переведена гораздо плохо, того ради исправь хорошенько, не высокими словами словенскими, но простым русским языком, так уж и лексиконы. Со всем усердием явись и высоких слов словенских класть не надобить, но посольского приказу употреби слова».